Американская нация. О ней больше, чем о какой-нибудь другой, можно сказать словами одного из первых революционных плакатов. Американцы бывают разные, которые пролетарские, а которые буржуазные. Сыны чикагских миллионеров убивают детей. Дело Леоба и компании. Из любопытства. Суд находит их ненормальными. Сохраняет их драгоценную жизнь, и ненормальные живут заведующими тюремных библиотек, восхищая сотюремников изящными философскими сочинениями. Защитники рабочего класса, дело Ванцетти и других товарищей, приговариваются к смерти, и целые комитеты, организованные для их спасения, пока не в силах заставить губернатора штата отменить приговор. Буржуазия вооружена и организована. Ку-клукс-клан стал бытовым явлением. Портные Нью-Йорка в дни маскарадного съезда кланцев публиковали рекламы, заманивая заказчиков высоких шапок и белых халатов. «Вельком, Ку-клукс-клан!» В городах иногда появляются известия, что такой-то Куксин вождь убил такого-то и еще не пойман. Другой без фамилии изнасиловал уже третью девушку и выкинул из автомобиля и тоже ходит по городу без малейшего признака кандалов. Рядом с боевой клановской организацией мирные масонские. 100 000 масонов в пестрых восточных костюмах в свой предпраздничный день бродят по улицам Филадельфии. Эта армия еще сохранила ложи и иерархию, по-прежнему объясняется таинственными жестами, манипулированием каким-то пальцем у какой-то жилетной пуговицы, рисует при встречах таинственные значки, но на деле в большей своей части давно стала своеобразным учраспредом крупных торговцев и фабрикантов, назначающим министров и важнейших чиновников страны. Дико должно быть видеть это средневековье, шествующее по филадельфийским улицам под окнами типографии газеты «Филадельфийский вестник», выкидывающий ротационками 450 тысяч газет в час. Рядом с этой теплой компанийкой странное существование легализованной, очевидно, для верности наблюдения, рабочей компартии Америки и, более чем странное, осмеливающихся на борьбу профессиональных союзов. Я видел в первый день приезда в Чикаго, в холод и проливной дождь, такую дикую картину. Вокруг огромного фабричного здания без остановок ходят мокрые, худые, продрогшие люди, с мостовых зорко смотрят рослые, жирные, промакинтошенные полисмены. На фабрике забастовка. Рабочие должны отгонять штрейбрехеров и оповещать нанятых обманным путем. Но останавливаться они не имеют права. Остановившегося арестует полиция на основании законов против пикетчиков. Говори на ходу, бей на ходу. Своеобразный 10-часовой скороходный рабочий день. Не меньше острота и национальных взаимоотношений Америки. Я писал уже о массе иностранцев в Америке. Она вся, конечно, объединение иностранцев для эксплуатации, спекуляции и торговли. Они живут десятками лет, не теряя ни языка, ни обычаев. В еврейском Нью-Йорке на Новый год, совсем как в Шавлях, увидишь молодых людей и девушек, разодетых не то для свадьбы, не то для раскрашенной фотографии. Лакированные башмаки, оранжевые чулки, белое кружевное платье, пестрый платок и испанский гребень в волосах для женщин. А для мужчин при тех же туфлях какая-то помесь из сюртука, пиджака и смокинга. И на животе или настоящего, или американского золота цепь, размером и весом цепей, закрывающих черный ход от бандитов. На помогающих службе полосатые шали. У детей сотни поздравительных открыток с сердцами и голубками, открыток, от которых в эти дни беременеют все почтальоны Нью-Йорка и которые являются единственным предметом широкого потребления всех универсальных магазинов во все предпраздничные дни. В другом районе также обособленно живут русские, и американцы ходят в антикварные магазины этого района покупать экзотический самовар. Язык Америки – это воображаемый язык вавилонского столпотворения, с той только разницей, что там мешали языки, чтобы никто не понимал, а здесь мешают, чтобы понимали все. В результате из английского, скажем, языка получается язык, который понимают все нации, кроме англичан. Недаром говорят, в китайских лавках вы найдете надпись. Здесь говорят по-английски и понимают по-американски. Мне, не знающему английский язык, все-таки легче понимать скупослового американца, чем сыплющего словами русского. Русский называет трамвай стриткары, угол карнером, квартал блоком, квартиранта бордером, билет тикетом. А выражается так: вы поедете без меняния пересадок. Это значит, что у вас беспересадочный билет. Под словом «американец» у нас подразумевает помесь из эксцентричных бродяг о Генри, Ника Картера с неизменной трубкой и клетчатых ковбоев киностудии Кулешова. Таких нет совсем. Американцем называет себя белый, который даже еврея считает чернокожим. Негру не подают руки. Увидев негра с белой женщиной, негра револьвером гонит домой. Сам безнаказанно насилует негритянских девочек, а негра, приблизившегося к белой женщине, судит судом Линча, то есть обрывает ему руки, ноги и живого жарит на костре. Обычай почище нашего дела о сожжении в деревне Листвяны цыган конокрадов. Почему американцами считать этих, а не негров, например? Негров, от которых идет и так называемый американский танец, фокс и шимми, и американский джаз. Негров, которые издают многие прекрасные журналы, например, «Современность». Негров, которые стараются найти и находят свою связь с культурой мира, считая Пушкина, Александра Дюма, художника Генри Тена и других работниками своей культуры. Сейчас негр-издатель Каспер Гольштейн объявил премию в $100 имени величайшего негритянского поэта А.С. Пушкина за лучшее негритянское стихотворение. 1 мая 1926 года этот приз будет разыгран. Почему неграм не считать Пушкина своим писателем? Ведь Пушкина и сейчас не пустили бы ни в одну «порядочную» в кавычках гостиницу и гостиницу Нью-Йорка. Ведь у Пушкина были курчавые волосы и негритянская синева под ногтями. Когда закачаются так называемые весы истории, многое будет зависеть от того, на какую чашку положат 12 миллионов негров 24 миллиона своих увесистых рук. Подогретые техасскими кострами, негры – достаточно сухой порох для взрыва в революции. Дух, в том числе и американский, – вещь бестелая, даже почти не вещь. Контор не нанимают, экспортируются слабо, тоннажа не занимает. И если что сам потребляет, то только виски, и то не американское, а привозное. Поэтому духом интересуются мало. И то в последнее время, когда у буржуазии после разбойничьего периода эксплуатации появилось некоторое спокойное, уверенное добродушие, некоторый жировой слой буржуазных поэтов, философов, художников. Американцы завидуют европейским стилям. Они отлично понимают, что за свои деньги они могли бы иметь не 14, а хоть 28 Людовиков, а спешка и привычка к точному осуществлению намеченного не дают им желания и времени ждать, пока сегодняшняя стройка утрясется в американский стиль. Поэтому американцы закупают художественную Европу и произведения, и артистов, дико украшая 40-е этажи каким-нибудь ренессансом, не интересуясь тем, что эти статуэтки да завитушки хороши для 6-этажных, а выше незаметны вовсе. Помещать же ниже эти стильные финтифлюшки нельзя, так как они будут мешать рекламам, вывескам и другим полезным вещам. Верхом стильного безобразия кажется мне один дом около публичной библиотеки, весь гладкий, экономный, стройный, черный, но с острой крышей, выкрашенной для красоты золотом. В 1912 году одесские поэты вызолотили для рекламы нос кассирши, продававшей билеты на стиховечер. Запоздавший гипертрофированный плагиат. Улицы Нью-Йорка украшены маленькими памятничками писателей и артистов всего мира. Стены Института Карнеги расписаны именами Чайковского, Толстого и другими. А последнее время против непереваренной эклектической пошлости поднимается голос молодых работников искусства. Американцы стараются найти душу, ритм Америки, начинают выводить походку американцев из опасливых шажков древних индейцев по тропикам пустого Манхэттена. Уцелевшие индейские семьи тщательно охраняются музеями. Высшим шиком высшего общества считается древнее родство с какими-нибудь знатными индейскими родами, вещь еще недавно совершенно позорная в американских глазах. Деятели искусства, не родившихся в Америке, просто перестают слушать. Начинает становиться модной всякая туземность.